Легко поклоняться Господу, когда это сопровождается комфортом, уютом, приятными впечатлениями. Тяжело, когда, как, например, сегодня, поставлен очередной рекорд, там 130-летней давности по жаре. И, наверное, каждый перед тем, как сегодня собираться в церковь, подумал, а почему я должен сегодня быть в церкви? Этот простой вопрос мы задаем себе каждый раз. И для этого у нас должны быть веские причины. Потому что каждый из нас, если захочет, может найти минимум две причины, почему не быть там или эдом. Почему не быть в церкви? Почему не быть в собрании? Почему некогда молиться? Благо у нас тело немощное, и мы всегда, прислушавшись к нему, можем найти, где что болит, ноет, стонет, да и сказать, вот из-за этого. Да, друзья, на самом деле, когда мы говорим «нет возможности», «не позволяют обстоятельства», мы чаще всего просто находим причины, или, как говорят психологи, рационализацию, за которую можем укрыться, спрятаться и оправдать. И это не вина, это беда человеческой натуры, но мы сегодня в церкви, а значит, наша душа нашла для себя очень какой-то важный смысл. Это значит, мы правильно ответили на вопрос, почему надобно мыть мне сегодня в Доме Божьем. И это говорит о том, что вера, Бог, поклонение для нас не просто ритуальность, не просто дань моде или уважение традиции, а это что-то важное для нас. Потому что именно испытаниями, и поверьте, сегодня самое наименьшее из них, да, именно испытаниями проверяется стойкость веры. Кстати, именно о подобных событиях Христос говорил в притче о сеятеле. Помните, когда упали разные семена, и написано, иное упало там, сям, а иное упало на места каменистые. И зернышко, так как не имело почвы, быстро проросло, но когда солнышко пригрело, засохло. Так засыхает иногда желание некоторых из нас искать Бога в день воскресный. Сегодня мы поговорим на тему, которая определяется словами Иисуса Христа, отвергнуть себя и взять крест свой. Мы много говорим о вере, о благословении, о благополучии. Несомненно, Бог, написано, дает нам все потребное для жизни благочестие. И нам приятно говорить и думать о том, что мы можем приобрести во Христе. Но порой, смещая свой духовный акцент на то, что нам обетовано для жизни, мы забываем о приоритетах. Помните, в прошлое воскресенье мы говорили о духовных приоритетах, о приоритетах Царства Небесного. Принцип Христа отвергнуть себя и взять крест свой можно назвать сутью Нового Завета. Мы с вами христиане, мы читаем Евангелие, по-другому Новый Завет. И порой даже не задумываемся о том, что это значит, Новый Завет. Как-то у нас была проповедь на тему завета. Помните, завет – это четкая и строгая договоренность. Бог обещал всегда исполнять свою сторону завета. Пусть мы порой, как знаете, одна сестра жалуется на мужа, говорит, он ходил в церковь, он был со мной, разделял общение, а сейчас отпал, молитесь о том, чтобы он вернулся к Богу. Я ему говорю, ты потерял Бога. Он говорит, успокойся, жена. Я все еще с Богом в завете, просто я не исполняю свою часть. И знаете, то есть, это человек, который понимает, что Бог-то верен, он исполняет свою часть завета, а он не исполняет. Вот. И в какой-то мере, да, он суть понял, и тем больше может на себя навлечь осуждение, то есть он осознанно не исполняет свою часть завета. Бог исполняет свою часть завета. И мы должны помнить о своей части. Тема сегодняшней проповеди как раз и мотивирована необходимостью вновь и вновь осознавать и напоминать себе нашу часть завета, наше обязательство завета. Иисус Христос много говорил ученикам, народу. И вот однажды, особенно это случилось после того, как он провозгласил о своей смерти и воскресении. Мы читаем из Евангелия от Марка, 8 главы. Пожалуйста, повыше, повыше еще, верните на первую страницу. Иисус, мы читаем, начал учить народ, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. То есть, Он говорил о суровых вещах и рисовал перед учениками перспективу распятия, трудности, проблемы, о которых не хочется слышать. Он говорил, написано, о всем открыто, но Петр отозвал его, начал прикословить ему. Он же, то есть, Петр предлагал, вероятно, Иисус, ты не о том говоришь, не это самое главное, ну, или что-то говорил другое. Вот, он же, обратившись, то есть Христос, к Петру и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав известные всем слова, отойди от меня, противник, дословно, сатана. Почему? Потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Именно это контекст следующих слов. Очень важно Библию и важные истины читать в контексте, что было перед этим и после. И написано, и подозвав народ с учениками своими. Когда что-то он говорил только ученикам, что-то народу, а это он подозвал и народ, и учеников своих. То есть это универсальная истина и важная для всех. Он сказал, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. А кто хочет идти за Христов? Подозвав народ с учениками своими, как мы читаем, сказал им, кто хочет идти за мною? Заметьте, в данном случае он не призывает и не убеждает, и не говорит, вам надо идти за мною. Эй, давайте, идите за мною. Он говорит просто, кто хочет? Я приглашаю. Дословно здесь, в этом тексте, хочет значит любить. Для меня было новым узнать, что здесь стоит, наверное, многим знакомым нам греческий глагол, производный от филио, знаете, да, есть, часто проповедники говорят об этом, если у нас на русском языке одно слово «любить» на все, макароны, еду, отдыхать, жену, детей, родину, Бога, да, то в греческом языке, на котором был написан Новый Завет, используются слова, дающие оттенки. Есть любовь дружеская, есть любовь супружеская, есть любовь возвышенная, самоотверженная. Вот вторая грань любви дружеская, она выражается глаголом «филио». И здесь как раз слово «хочет» является переводом вот этого глагола «филоу» дословно от «филио», что значит «любить», «нравится». То есть, дословно, Христос сказал, кому нравится, кто любит, дословно, кто любит идти за мною, сделай то, другое и третье. А тебе, друг, нравится приходить ко Христу? Не надо мне отвечать, ответь себе. Или ты идешь из чувства долга? Нравится ли тебе приходить в церковь? Любишь ли ты приходить в церковь? Приходить к Библии? Приходить к Богу в молитве. Кто хочет, кому, кто любит идти за мною, говорит Христос, к тому обращены следующие слова. Если же ты не любишь, тебе не нравится, ты делаешь это, потому что это долг, обязанность, потому что ты боишься ада и вечных мук, то твоей душе трудно будет понять следующие слова. Если ты не любишь следовать за Христом, то, скорее всего, боясь Его, ты так и не смог понять Его любовь и дружбу. В этом случае надо начать просто с молитвы покаяния и начать познавать Господа сначала. Есть люди, которые годами поклоняются Богу только потому, что боятся наказания. Им тяжко верить, потому что они боятся, в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Это все равно, что оказывать помощь мужу или жене только потому, что ты боишься, что она сделает с тобой, или он сделает с тобой, если ты не будешь делать ему добро. Друзья, если вам вашей душе не нравится вот все, что связано с поклонением Богу, прислушайтесь к своей душе. Ваша душа знает, что значит нравится. Нам нравится смотреть фильмы, отдыхать и так далее, и так далее. Вот Христос предлагает такие отношения, которые нравятся душе. И для тех следующие слова. Если тебе не нравится, то значит, ты, к сожалению, так и не нашел во Христе спасение. Закон, да. Наказание, да. Мотивацию для, от страха, да, нашел, но твоя душа мучается. Потому что она все еще живет по Ветхому, а не по Новому Завету. Осознай, душа, ты не знаешь Бога, если ты просто боишься Его наказания. Что делать? Порой осознать простой факт, что то, что я знаю, я совсем не знаю, уже является спасением. Это правильно, это смело. Остановиться и сказать себе, как мало я знаю о том, что я знал. Что думал, я знаю. Как мало я знаю Бога. Бог, я не понимаю тебя. С этого начинается порой возрождение христиан с многолетним стажем посещения церкви. Господи, я слышал о тебе. Я хочу видеть тебя. Начните Бога познавать заново. Покайтесь в своем превратном понимании. Потому что следующие слова для тех, кому нравится, кто любит следовать за Христом. А что тебе нравится? Ведь христианин – это человек, которому нравится приходить ко Христу и быть со Христом. Почему? И прежде всего потому, что, ну, помимо личных благословений, которые мы переживаем, мир, покой, ответ на молитвы, христианская душа переживает то, что Бог, Библия называет мир Божий. Мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Душа христианина и христианки переживает в простом, естественном чтении, молитве, церковном общении сверхъестественное переживание воссоединения с Богом. Это очень лично, это каждый переживает по-своему, это как вкус, каждый переживает свои оттенки, но это дает жизнь. Знаешь ли ты мир Божий? Кто хочет, иди за мною, сказал Христос. Кто хочет идти за мною, то есть за Христом. Второй важный смысл этой фразы. Идти за Христом, а не тянуть Христа, если так можно выразиться, за своим интересом. Второй признак, кому адресованы эти слова, то есть первое, кто любит быть с Богом и хочет быть с Богом. Второе, кто готов идти за Ним, а не тянуть, уговаривать ему идти за собой. Странный образ, не правда ли? Но он встречается в нашей жизни. Например, в данном случае апостол Петр, это потом, ну, он назывался апостолом, но вы понимаете, апостолами не рождаются, ими становятся, и личности, великие личности, которых мы называем апостолами, тоже когда-то были людьми с нашими заблуждениями, с нашими превратностями в понимании Бога. И вот мы читаем, видим пример вот такого поведения, поведения апостола Петра. И начал учить их Христос, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженному старейшинами, первосвященниками и книжниками, быть убиту, в третий день воскреснуть. Это не укладывалось в представление Петра. Он готов был и хотел слышать о благословении, об исполнении благословений со времен Давида, о процветании, о прощении. Как часто нам хочется слышать только о том, что Бог нам дает. Потому что это приятно, потому что это успокаивает. Но, знаете, человеческая натура такова, что если она не понимает, какую ответственность будет нести, люди, мы расслабляемся, и мы начинаем жить праздно. Именно поэтому, да, Бог говорит о благословениях, но предупреждает, что следует за непослушанием. И написано, Господь говорил об этом открыто. Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Знаете, когда мы сближаемся с духовными людьми и видим, что они не только дух, но они еще и люди. И написано, Иисус был человеком. Он отдыхал, он уставал, вероятно, шутил, вот, вел себя по-дружески. Когда мы сближаемся с духовными людьми, и видим в них что-то похожее на себя, мы иногда забываемся и начинаем пробовать ими управлять. Да-да. Примерять свою волю к их поведению. Это называется манипуляцией. Ну или прикословить, как здесь написано. Заметьте, Петр пробовал прикословить Христу. Сейчас это смешно звучит. Но пробовал же, да? Потому что это, если я смогу изменить мнение Христа, то значит я чего-то стою. Если сам Христос слушается меня, если сам Бог отвечает на мои молитвы, если я помолюсь, и люди исцеляются, а другие наказываются, третьи получают откровение. Вот что говорит нам часто тщеславие. И именно руководствуясь им, иногда мы служим Богу для того, чтобы кому-то что-то доказать. Ибо если Бог слышит меня, то насколько я важный. Или крут, как говорит молодежь. Да? Петр попробовал и получил ответ. Он же, Христос, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав ему: «Отойди от меня». Я бы перевел это слово как «противник». Да, действительно, сатана – это устойчивая фраза, которая закреплена за губителем душ. Но дословный перевод этого термина – противник. Христос не обзывал Петра. Христос указал ему на то, что он противоположно сейчас, противоположного хочет. Сказав: «Отойди от меня, противник». Ну, переводчик Нового Завета решил перевести вот буквально в христианской традиции, имеет право. То есть, ну, мы должны понимать, что Христос тут не унижает никого, но Он называет вещи своими именами. Иногда нам очень полезно, чтобы нам помогали видеть свое поведение глазами Божьими. Порой, чтобы сгладить, не обидеть, мы предпочитаем промолчать. Ну, действительно, кто мы, воспитатели другому человеку? Но если человек обращается или спрашивает, или просит духовную оценку, порой нужно иметь веру и мужество сказать: это противно Богу. И это ответственность, конечно. Если ты берешь на себя ответственность выражать волю Божью, ты должен ее понимать. Но есть вещи, которые четко противны Богу, и здесь не надо, знаете, молиться, поститься и долго искать ответа. Есть 10 заповедей, и нарушение их противно Богу. Есть идолопоклонство, и оно противно Богу. Есть гордость, и она противна Богу. Аминь? Поэтому, когда мы сталкиваемся с явным нарушением Божьего закона, важно, чтобы нам кто-то помог понять, что это противно Богу, и помочь другим. Это противно Богу. Христос говорит: отойди от меня, противник. Почему? Потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Ну, велик ли грех Петра в том, что он думает о том, что человеческое, а не о том, что Божье? Можно подумать, мы всегда думаем о том, что Божье, а не что человеческое. Да нет, конечно, он тоже был человек, и, как и мы, порой думал о своем, о человеческом. Но в чем заключалась опасность и острота момента? Он свои человеческие представления о Боге стал навязывать самому Богу. Бог, ты так не можешь действовать. Нужно делать по-другому. Вот это пример последователя Христа, который пытается Богу притянуть к своей воле. Прикрыться Богом, друзья. И это случается по двум причинам. Чаще это случается, потому что мы не знаем Бога еще, мы не знаем Его характер, у нас просто мало опыта личного познания Бога. Мы не совсем понимаем, а действительно, а что Богу угодно, что не Богу угодно. Это такой наш, ну, детский, духовный, младенческий возраст. У меня трое сыновей, и каждый по-своему в своем возрасте от 3 там, до 5 лет, когда ребенок осознает себя личностью и начинает тестировать родителей на тему, что они могут позволить, а что нет, каждый по-своему меня и жену тестировал. Вот. Почему? Потому что он, ну, не знает еще меня как человека, с которым можно свободно взаимодействовать. Ребенок взрослеет, он чувствует, что у него есть ручки, ножки, он может говорить, его слов слушаются, и он начинает проверять. там подходит, а можно одну конфетку? Можно, две? Можно. А три? Четыре? И вот он определяет, где этот предел, на скольких конфетах он заканчивается. Можно ли вот с этим играть или нет? Можно ли это трогать? И так далее. То есть он испытывает мой характер. И мы порой в своем младенчестве, да, испытываем, иногда неразумно, но по-детски испытываем Бога. И он много, долго терпелив. И когда мы пытаемся перетянуть его на свою сторону, дети конфликтуют, и каждый начинает перетягивать отца или мать на свою сторону, да? Мама, ну, он виноват. Нет, мама, он виноват. А маме надо решить, или папе, действительно, какая ответственность у каждого. Вот, дети перетягивают родителей на свою сторону, так мы порой пытаемся делать с Богом. Господи, ну ты благослови, это мы делаем, когда мы молимся о чем-то важном для нас, Богу, и просим. И это нормально. Но при этом мы не готовы, что Бог может ответить по-другому. Мы все говорим, Бог, ты ответь, пожалуйста, только вот так. Господи, ты же знаешь, это же твоя воля, чтобы было всем хорошо и мне прежде всего. Ты же пришел спасти всех, а прежде всего меня, грешника, да? И мы навязываем, ну, не Богу, конечно, своему сознанию эгоистичное представление о вере. И иногда, знаете, и глупости наши, и мечты наши. Бог говорит в книге пророка, пророка Иеремии, вы рассказываете мечты сердца своего. Друзья, очень важно отличать Божье от своих мыслей, своих мечтаний. И когда-то, когда Бог устал, когда люди, особенно пророки, выходили, говорили, это Бог сказал, и рассказывали мечты сердца своего. Он говорит, стоп, вы вообще ложное пророчество. Он говорит, ваши мысли не мои мысли. И не ваши пути, пути мои, как небо выше земли, так мысли мои выше мыслей сынов человеческих. И этим он хотел сказать, будьте осторожны, говоря от имени Бога. Но в Ветхом Завете, знаете, эта проблема легко решалась. Если человек много говорил от лица Бога, и это не исполнялось, его побивали камнями. Ну, ответственность была такая, за слова надо было отвечать. Если он говорит, Бог сказал, а Бог этого не говорил, то его побивали камнями. И люди понимали, что это ответственность, говорить от лица Божьего. Вот, то есть мы порой перетягиваем Бога на свою сторону, не следуем за Христом, а пытаемся перетянуть его на свою сторону из-за причин незрелости, потому что мы не знаем Бога. Это лечится общением с Богом каждый день. Подобно тому, как дети со временем начинают понимать. Вот мои сыновья, особенно вот старший, знает, на что я точно скажу нет, на что я могу сказать да, на что я определенно скажу да. Папа, можно делать уроки? Да! Но я всегда скажу да. Папа, можно ночью играть в компьютер? Нет, однозначно. Даже не спрашивай, да? Да? Можно днем погулять? От обстоятельств, да, нет. Потому что он меня знает. И он знает уже, что по воле моей. Только познавая Бога, только через личное общение мы можем научиться понимать Бога. И перестать им манипулировать. Он терпит, если мы делаем это по неразумию, но он ждет, когда мы созреем и начнем понимать его волю, друзья. Но порой мы перетягиваем Бога на свою сторону, опять же, не идем за Христом, а тянем Христос, иди за мной, за ним не ходи. Когда у нас есть умысел с Божьей помощью достичь своих интересов. Вот это страшно, друзья. Потому что если мы осознанно, прикрываясь Писанием, прикрываясь чьим-то авторитетом, начинаем именем Божьим творить свою волю, то это как раз то, что называлось в Ветхом Завете лжепророчеством. Когда человек понимал, о, люди очень, очень серьезно относятся, когда читаешь тексты из Библии. Давай-ка я попробую вот поуправлять ими. Или недавно по церквям прошла информация, появился мошенник, который в свое время был верующим человеком, но занимал у христиан много денег. Ну, у того, как знаете, учат в некоторых организациях. А ты у того займи 500 рублей. Ну, вроде сумма такая, ну, для москвича не сильно большая, да. Хотя кто-то получает 3000 рублей зарплату, там 500 рублей деньги, там займи 500, там 500, там 500, вот, как в той песне, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, каждый даст по 500 рублей, и у тебя будет 500 тысяч рублей, да, вот, назанимал массу денег и понял, что отдать не сможет, и сбежал, а потом понял, что добрые христиане могут давать деньги. И придумал историю о том, что он пастор гонимой церкви, он человек респектабельный. Вот, и стал приезжать, гимны христианские знает, и он слово цитирует, да, он читает, и в конце призыв: помогите. Не учите меня жить, помогите материально. Да. Вот, и ну, люди располагались, люди жертвовали. Вот это пример человека, который не просто лжепророк, да? Потому что он же какие-то истины цитировал, он слово пытался говорить, вот, а который для постыдной корости использовал имя Божье. Вы знаете, хоть Бог наш, он Бог милосердный, долготерпеливый, но это тот же Бог, который в Ветхом Завете карал лжепророков. И страшно, какая участь такому человеку, если он не покается. Что лжепророков Бог искоренял из народа. Сейчас Бог долготерпеливо искореняет, знаете, отсутствием благословения, немощью, вот, процессами, которые не сразу совершаются и лишают жизни, а дают время одуматься, покаяться. Но это не просто гордость, а восстание против Бога. Перетягивать Христа на свою сторону для того, чтобы творить твою волю. Поэтому молимся, но Христос, помните, как молился? Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Всякий раз, друзья, давайте перепроверять себя. Ищем ли мы Божьей воли, следуем мы за Христом, или пытаемся утащить Его, увлечь, уговорить идти за нами. Потому что Христос сказал: кто хочет идти за Мною, к тем сказаны эти слова: отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Апостол Павел предупреждает и говорит: ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слух, которые будут говорить и убеждать массы: на ваших путях Господь. Он ходит за теми, кто живет, как вы. Ибо есть много непокорных, пишет он Титу, пустословов и обманщиков, каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча чему не должно, не должно из постыдной корости. Друзья, именно поэтому важность понимания Библии, понимание, умение применять библейские тексты. Мало знать Библию, это нужно, но недостаточно знать Библию, нужно знать, как она в жизни воплощается, и в этом помогает нам только общение друг с другом, размышление и практика. Только это сможет нас уберечь от заблуждений, манипуляций и лжепророческого духа. Ты идешь за Христом или тянешь Христа на свой путь? Задумайся, брат, сестра. Итак, кто идет за Христом? Идет за Христом тот человек, кто осознанно или нет ищет ответы на следующие вопросы. Помните, мы в прошлый раз как-то говорили, со времен Иисуса Христа быть учеником Христа – это примерно то же самое. Как раньше ученик ходил за учителем и смотрел, как он живет, и пытался повторить его опыт, как он молится, как он говорит, как он решает конфликты. Мне очень помогает там наблюдение за духовными людьми, особенно как они ведут себя в экстремальных обстоятельствах. Это бесценный опыт. Говорят, когда пастор находится под прессом, то паство пользуется маслом выжатым. Да? Ну, как аналогия, как масло из семечек добывают. Под пресс их, да. Вот. Когда духовные люди попадают под пресс, то, если это духовный человек, то он источает, его жизнь источает масло, которым пользуются другими. В общем-то, вот. И такой человек, он всегда задает для себя три важных вопроса. Они могут звучать по-разному, но смысл тот же: где Христос? Как раньше, чтобы быть учеником Христа, нужно понять, где Христос. И помните, ученики, когда знали своих друзей, звали, говорили: слушай, я знаю, где Христос, пойдем со мной. Вот. Сегодня Христос не ходит во плоти, Но, как и тогда, задача ученика понять, где Христос. Есть места, где Христос может только прощать и миловать, но нет его, нет его обогащающей благодати. Христос в Церкви Божией, где проповедуется Слово, Христос там, где прощение, Христос там, где страх Божий, где страх перед грехом. И ученик идет туда, где его учитель. Это логично. Кто ищет небесного учителя в своей жизни, тот является учеником Христа. Ищет небесного учителя в Божьем мире. Мир Божий нам подсказывает, наше сердце стало на грешный путь или праведный. Знаете, наша душа, она может, даже находясь в беспокойстве, сохранять мир и покой. И часто умение быть с миром, вот слово «смиренный», оно же происходит от слова «с миром», быть с миром. «В тишине ты давал мне простор», говорится в Писании. Мир подсказывает нам. Божья правда. Не просто правда, что правильно, а что богоугодно и правильно. В Божьем порядке есть... Не просто порядок, как правильно должно быть в семье, на работе, в жизни. Есть правила приличия, мы говорим, как у людей. А есть богоугодный порядок. Задавая вопрос, где Христос, мы обязательно находим состояние общения и время, где Он пребывает. Он пребывает, когда мы в молитве, Он пребывает, когда мы в слове, Он пребывает, когда мы в церкви, в поклонении, когда мы в труде и в размышлении во имя Его. Кто идет за Христом? Это еще и тот человек, который задает себе следующий вопрос. Как? Не просто где, а как быть со Христом? На практике. Христианин – это практик. Знаете, парадоксально. Можно быть теологом и не быть христианином. Теология – это, можно сказать, учение о понимании Бога. Вот можно быть теологом, знать о Боге, но не знать Бога. Теолог – может не быть христианином, но христианин не может быть теологом, потому что это практик, который теорию выполняет в своей практике. Как пребывать со Христом? Христианин – это человек, который там, где небесный учитель. Церковь, слово, молитва, смирение, прощение, благие дела, благодеяния. И третье – это человек, который... оставляет все то, что разделяет его с небесным учителем, и задается вопросом, что мне мешает быть там, где Христос. Когда мы ищем Христа, когда мы стараемся пребывать во Христе, мы обязательно сталкиваемся с проблемами внутренними, проблемами внешними. Лень. Лень. Говорят, лень – это реакция на отсутствие смысла. Когда мы понимаем, что читать слово надо, но мне лень. Это говорит о том, что мозг наш, голова говорит «надо», а душа говорит «а я не понимаю, зачем». Реакция на отсутствие смысла. Это значит, на самом деле, ты не понимаешь, зачем тебе надо. Может быть, тебя мама убедила или папа, или ну, важные люди убедили, что надо читать Писание. Как меня убедили в свое время, что надо учиться в школе, но я не понимал, зачем мне это надо. Это надо было родителям, это надо было обществу, это надо было... А мне зачем? Говорю, зачем мне этот английский, зачем мне эта физика, химия? Пока я не понял, зачем мне это надо. Вот так иногда у нас и с небесным учителем. Мы, когда мы понимаем, что нам мешает быть со Христом, лень, похоть, раздражение... или внешние обстоятельства, неправильно организованный день. Если вы поздно просиживаетесь за телевизором, рано встаете, не высыпаетесь, встаете, конечно, вам трудно будет сконцентрироваться, и вы будете засыпать, читая слово. Или в молитве вы будете засыпать. Или если вы раздражительный, и у вас нет тихого времени успокоиться, то и в молитве вам трудно будет найти мир. Есть внутренние или внешние причины, но христианин, сталкиваясь с тем, что мешает, пытается оставить то, что разделяет с небесным учителем. В общем-то, образ прежний. Ученик – это тот, который идет за Христом, а значит, что-то оставляет. Христианин – это человек, христианка, которая ищет Христа, но ищет духовно, в сердце, вне его, и в своем сердце, и вне его. И если что-то очень мешает, оставляет. Жить со Христом и жить с тем, что мешает Христу, несовместимо. Избери ныне, кому служить. Не можете служить двум господам, говорил Христос. И дальше Христос говорит, кто хочет идти за мною, отвергнись себя. Ну, слово «отвергнись себя» породило множество смыслов. И ненавидеть себя, и унижать себя, и не думать о себе. А если не думать о себе, то тем более, что же я буду думать о ближнем? Это слово, которое требует духовного понимания, друзья. Практика христианской жизни показывает, ненависть к себе не является проявлением духовности. Это доказано тысячелетним опытом аскезы и практики христианской жизни. Человек, который ненавидит себя, в лучшем случае равнодушен к другим, в худшем неприязненно относится. Именно от этого возникают, от этой интерпретации слова «отвергнись» возникают злобливые верующие, которые ради Бога убить готовы там, в церкви. Там, не в той одежде пришел, там выгонят. Да? Вы много историй, наверное, слышали о людях, которые пришли как могли к Богу, их и им нахамили, нагрубили, их выгнали. Вот. А это психология человека. Если он себя ненавидит, то тем более он ненавидит другого. Потому что он относится, любит другого в той же мере, в какой относится уважительно к себе или неуважительно. Нет, слово «отвергнуть» не значит ненавидеть. И давайте мы постараемся понять духовный смысл этой фразы через послание апостола Павла, который, получив откровение о Христе, выразил так его миссию. Он говорит, он, то есть Христос, будучи образом Божиим, образ Божий, в отличие от нас, Христос был идеальным образом Божиим. Мы подобие образа Божьего, мы ибо сотворены по образу и подобию. То он образ Божий, а мы подобие образа. Но в нас живет Бог. Именно в этом ценность человеческой жизни, потому что он подобие образа Божьего. Если над этим подобием поработать, то он станет ближе к образу. Есть искра Божья. И апостол Павел говорит, не я уже живу, живет во мне Христос. Брат, сестра, христианин – это человек, в котором Христос живет. Тот, кто ищет Христа в себе и находит. Не вот там его порой искать надо, искать здесь, в душе. Ибо душа и есть отражение подобия образа Божьего. Так вот, Христос был образом Божьим, извините, есть образ Божий. И не почитал при этом хищением быть равным Богу. То есть о чем это говорит? Христос понимал, кто он есть. Он Сын Божий. Он божественная сущность. Он как бы не гордился этим, но понимать важность своей сущности. Понимать важность. Или, другими словами, уважать. Братья и сестры, вы можете по-разному относиться к своему организму, к своему телу, хотя Библия учит с уважением и родением, ибо это храм души, живущего Духа Святого. Но Бог учит нас не просто уважать, а любить себя. И если Его образ запечатлен в нас, то мы призваны, по крайней мере, с важностью относиться к своей душе. С важностью, а значит уважать. Уважать значит придавать важность. Так вот, Христос, понимая всю важность своей сущности, не почитал хищением, интересное слово, присвоить. Часто люди присваивают себе титулы, звания, там фальшивые ксивы делают, документы, сотрудник ФСБ, третий помощник, пятого заместителя, четвертого депутата, там люди пытаются какой-то статус получить, чтобы придать себе важность. Иногда, ну можно сказать, воруют имидж, там иногда напускают на себя важность, у меня там друзья такие, вот я вот важный человек. Вот. Этим удовлетворяется потребность человека в уважении. Вообще душа ищет важности. Просто чаще всего мы находим греховные способы придать себе важность. Через деловой разговор, через ругань, там, через дурные привычки, через хамское отношение иногда. Вот. Так вот, Христос не почитал, будучи образом Божьим, он не считал, что он что-то себе присваивает. Он говорит, я точно есть. Когда перед ним поклонялись и говорили, ты Господь, он говорит, ну, он принимал поклонение. Вы говорите, что я Христос, и я точно, да. Если вы говорите, что я учитель и Господь, и я действительно учитель и Господь. Он говорит, если я вам это сделал, помыл ноги, и вы должны омывать друг другу ноги. Вот, он не почитал хищением быть равным Богу. Потому что он равен, он Бог. То есть он осознавал свою важность. Но мы часто выражаем эту идею через слово «достоинство», но ко Христу оно как-то вот неупотребимо. Но при этом он уничижил себя, дословно опустошил себя самого, приняв образ раба или слуги, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, дословно понизил себя сам, добровольно. Быв послушным, то есть покорный, внимающий. Кому был послушный? Богу. Быть послушным Богу – это прежде всего покорным, внимающим Его. Послушание без понимания Бога – это суетное раболепие. Внимающий человек, внимающий Богу, может быть покорным. И даже до смерти, и смерти крестной, когда он понял точно, помните, на горе Фавор, Моисей и Илия говорили со Христом, помогая Христу утвердиться в Божьем пути, о том, что ему надобно пострадать, он понизил себя и был внимающим даже до смерти крестной. Вот это поведение Христа, описанное в этом стихе, очень хорошо выражает духовный смысл слова «отвергнись себя». Отвергнись не потому, что ты не понимаешь ценность своей души, не потому, что она ничтожна, а именно понимая важность души, понимая, что она вечная, Богом данная, будучи подобием образа Божьего, не надо смущаться, смущаться от мысли о своей важности для Бога, в Боге, в вечности. Но если надо, уничижь, опустоши себя самого. Служение другим опустошает порой, приняв образ слуги, понижая себя, если даст Бог силы даже до смерти и смерти крестной. Отвергни себя, осознавая Божий образ в себе и Божью сущность, добровольно покоряться воле Божией. И если воля Божья потребует не просто отказаться от удовлетворения потребностей, от своих амбиций, власти, выгоды, даже умереть, быть готовым. Друзья, это ключевое слово Нового Завета. Отвергнись себя с достоинством. И это значит понимать богоподобие своего образа, почитать Христа в себе и приносить себя, как выразил апостол Павел, в жертву живую, святую, угодную Богу для разумного служения. И последнее. Христос сказал, отвергнись себя. Но если не произойдет второе, то это будет просто аскетическое самоистязание. Отвергнуться – это первый шаг. Взять крест свой – это второй. Отвергни себя для чего? Чтобы взять крест. То есть последуй, отвергни себя и возьми крест свой. Возьми крест свой. Чей крест? Какой крест нужно взять? Свой. Нужно нести свой крест и не присваивать себе чужого. Часто мы не можем нести свой крест только потому, что мы нахватали еще соседских. Да, друзья. Этот образ очень сильный, и древние понимали. Человек может нести только один свой крест. И что такое крест? Можно выделить три вида креста. Крест по своей изначальной сути – это орудие осуждения. Воздаяние тяжкого преступления – это орудие смерти. Смертной казни, мучительной казни. Причем, который осужденный нес сам. Парадоксальность в том, что казнь начиналась с момента, когда человек брал на себя крест. И он понимает, то, что он сейчас тащит, убьет его. Убьет мученической смертью. И от организаторов казни зависело, когда этот момент наступит. То есть, понимаете, вот даже не сама смерть страшна, а ожидание смерти. вот этот образ. Человек несет то, что может его лишить жизни. Сам несет. Это буквальное понимание креста. Второе был крест Христа. Именно тот, на котором умер Христос, который, как говорит традиция, потом растащили на кусочки и как реликтовые вещи стали хранить и называть святыми, святыми объектами. Как-то исследователи задались целью, ну, математическим подсчетом, посчитать объем, вот сколько есть всего так называемых кусочков Христа Господня. И когда они зарегистрировали все упоминания о кусочках креста Господня, то оказалось, что этих кусочков хватит на дюжину там крестов. То есть, ну, настолько много различных кусочков, если их сложить, то там будет намного больше, чем достаточно для одного креста. То есть, ходит много так называемых священных реликвий, которые говорят, вот это часть вот того креста Господня. Человек, когда прикасается, чувствует, хочет почувствовать себя причастным к святыне. Мы говорим о том кресте, о котором распят Христос. Что это за крест? Это был единственный и неповторимый крест, на котором умер Господь. Крест Христа – это осуждение греха мира. Грех каждого человека – был возложен на Христа, условно и буквально. Трудно представить, но в какой-то момент истории Христос был обвинен и в краже, и в убийстве, и в лихоимстве, и в других преступлениях и грехах. Все-все грехи на невинного были повешены. Как в милиции иногда говорить, повесить, да, вот дело. Вот все дела были повешены на Христа. И он добровольно на это пошел. Осуждение греха мира, это звучит в общем. Грех твой и мой, это буквально. Крест Христа, это осуждение греха мира, которое Христос принял вместо людей. В воздаяние, заметьте, за свое добро, служение ближним и Богу. Парадоксально, но даже те люди, которым он помогал, врачевал, поддавшись влиянию толпы, начинали его обвинять за то, что он не стал мессией, за то, что он не освободил, за то, что он не провел реформ, которые хотели люди. Люди бывают очень неблагодарными и порой винят не просто за добро, мало сделал добра, делаешь добро, а мало. Но ты же начал, продолжай, пообещал, сделай больше. Да, действительно. Христос в том числе получил за все то добро, которое делал людям, получил крест Голгофский. Это крест Христа. И в подобии креста Христова есть понятие, как крест христианина. Конечно, мы не носим на себе крестов. Слава Богу, нас не распинают сегодня, ко львам не бросают. Но вот этот образ, крест, это готовность. Ты несешь на себе то, что может тебя лишить благ, лишить комфорта и даже лишить жизни, оно запечатлено в идее, которая выражена словом «готовность». Пожалуйста, спуститесь. Крест христианина – это готовность. Готовность во имя Иисуса к трем вещам. Осудить свой грех. Христос умирал за чужой грех. Мы часто страдаем за свой грех. Мы говорим, я так страдаю, я так мучаюсь. Но когда я задумываюсь, а почему в моей жизни происходят эти последствия, я понимаю, что я страдаю за те ошибки. Ошибки, грехи, есть разные измерения греха. Грех – ошибка, грех – немудрость. Немудро воспитывал детей, вот проросло то, что ты не хочешь пожинать. Да? И прочее, прочее, прочее. Если Христос страдал за чужие грехи, ты и я страдаем за свои грехи. И крест христианина – это быть готовым, готовность осудить свой грех. Христианская душа готова меняться, готова признавать свои ошибки. Часто мы теряем к этому способность. Мы так убеждаем себя, что нам не просто все прощено, а раз прощено, то мы... В нас это не прорастает, что нам очень тяжело осознать, что в нас есть блуд, нечистота, корыстолюбие, сквернословие, скверномыслие, скверночувствие, убийство. Крест христианина – это готовность осудить свой грех. Готов ли ты осудить свой грех? Осудить для того, чтобы его пригвоздить ко Христу. Готов ли ты признавать свои ошибки? Да, это неприятно, это мучительно. Чувствовать себя многолетним гордецом, или лихаимцем, или блудником, или вором. Но кто не осознает свои ошибки, тот не исправляет их. Это очень наглядно видно в грехе алкоголизма. Парадоксально, все люди видят, что человек алкоголик. Он не может не просто жить без выпивки, он радость не получает без алкоголя, у него уже тело страдает. Он говорит, я не алкоголик, я могу отказаться в любой момент. Вот сейчас допью и откажусь, да? Это, знаете, это вот настолько понятный грех для всех, люди, увидьте, вот, понимаете, это алкоголизм, это иллюстрация механизма греха. Знаете, страшно, когда христианин говорит, а я безгрешен, а мне все прощено, потому что мне все прощено, я безгрешен. Безгрешен в смысле, во мне нет недостатков. Да, Бог готов тебе простить, но Бог прощает тех, кто не просто признает, осуждает в себе грех, выносит им суд. А вы знаете, что суд обязательно имеет какие-то решения? Да? Суд назначает искупление. Такие-то исправительные работы, штраф такой-то и так далее. Вот жертва раньше, жертвоприношение, это была форма суда. Для того, чтобы человек понял и, немножко пострадав за грех, понял его последствия. Осудил свой грех. Бог нам предлагает самим судить. Ибо если бы мы сами судили себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Итак, крест христианина – готовность осудить свой грех. Вынести ему не просто определение, а искупить его. Я понимаю, что здесь игра слов, с которым особенно протестантское сознание иногда начинает возмущаться. Нам прощается, действительно, вот, и Господь не упоминает. Господь-то не упоминает. Но если корень остается в почве нашего сердца, грех опять прорастает. И под искуплением подразумевается совершение дела не всего того, что помогает на практике перестать воспроизводить грех. Помыслил человек прелюбодейное, помыслил человек злословное, покаялся, да, Бог ему простил. Но в душе происходят какие-то процессы, которые постоянно этот грех продуцируют. Искупить – это значит пройти путь смирения, понимания, может быть, страх Божий нужен, наставление, которое в конечном итоге приведет к искоренению того корня, из которого прорастает грех. Вот что подразумевается под искуплением, а не страдание, как бы наказание, вот в классической его форме. Грех должен быть уничтожен, а не только его проявление. И надо не только с симптомами работать, не только с проявлением постоянно замаливать, как мы говорим, грехи, а понимать, почему во мне это есть, чего я ищу в Боге. Может быть, я не следую за Христом, а тащу его на свою сторону, поэтому оказываюсь без Христа. Второе. Крест христианина – это готовность принять прощение Христа. Второе. Без прощения невозможно исправление. Потому что чтобы мы не можем завоевать прощение. Да, ну, о прощении много сказано. Единственное, хочется напомнить, если Христос простил нас, надо быть готовым простить себя и работать над освящением, избавлением от последствий греха. А у греха бывают очень пагубные и долгосрочные последствия. Как вы думаете, сколько нужно времени для искупления или освящения вору, который систематически крал у своих соседей, скажем, в течение 3-5 лет? Его били, с ним говорили, в милицию сажали, он ворует и все, потому что он клептоман. Все уже вокруг говорят, он вор, с ним не общайтесь, вот он покаялся. Он получил прощение, он приходит и говорит, знаете, друзья, не бойтесь, не прячьте от меня ничего, я теперь хороший человек. Вот, потому что Бог мне простил все грехи. И он будет прав, Бог простил. Но должно пройти время, когда, во-первых, люди научатся доверять ему. И когда его жизнь станет доказательством освящения. Освящение – это отделение от практики греха. Вот. Это время, в течение которого он научится жить не греша, не воруя, а зарабатывая, да еще компенсируя свой грех. Кстати, о воровстве говорят, покаяние в грехе воровства заключается не только в осознании того, что воровать плохо, извините, я воровал, а в посильной компенсации, насколько возможно, компенсация нанесенного урона. И это христианский путь. Да. Принять прощение Христа. И третье, получить воздаяние за свое добро, служение людям и Богу. Получить воздаяние. Это двоякое слово, потому что воздаяние бывает двояким. Благословение и благодарность от Бога и Божьих людей. Да, любое добро будет, за любое добро будет воздаяние. Но не всегда оно будет на земле, друзья. Воздастся вам воскресение праведных, и нам. И многое, что делается доброго в тайне, воздастся Богом явно. Казалось бы, за добрые дела человек вправе получить награду и одобрение, и похвалу. Но давайте вспомним о Христе. Он ничего злого не сделал, он делал добро, он исполнял Божью миссию. Он просто отказался исполнять похоти человеческие, их мечты о земном царстве. Да? А они за этого его возненавидели. Ах, ты не хочешь нам помогать в обустройстве нашей земной жизни? Распять тебя, значит, ты не тот, кто нам нужен. Вот так люди, когда мы своим добром не до конца исполняем их ожиданий, порой ожесточаются против нас. Один брат сказал, надо делать добром, только не всегда добром это кончится. И так часто, и так порой случается. Есть категория людей, да, которые за добро или требуют еще большего добра, начинают требовать большего добра, когда его не получают или его уже недостаточно, они начинают мстить. За что? За то, что не дал больше. Это основа, вот, казалось бы, всех вот таких конфликтов, замешанных на зависти. Крест христианина – это готовность получить воздаяние за свое добро служением людям, Богу и Евангелию. За что распинали христиан? За то, что они добро творили, друзья. Евангелие несли, делились, а им говорили, ох, у вас, вы хотите веру свою обратить, вы чего-то там замысливаете, вы хотите в секту какую-то там затянуть. Воздаяние бывает двояким. Бывает осуждение. Если ты помогаешь, то за что-то, что-то тебе надо. Как сейчас одна программа-страшилка прошла по телевидению. О, если ваших детей бесплатно на кружки приглашают, о, это секта, бойтесь. Бесплатно, значит, плохо. Вот если много просят, вот это правильно, да? Это похоже на правду. Вот, делаешь добро людям, а они подозревают еще больше. Осуждение, отвержение, подлость, предательство от людей за служение Богу. И это воздаяние иногда приходит от людей. От Бога всегда будет доброе воздаяние, от людей не всегда, друзья. Так вот, крест христианина – это готовность получить воздаяние. Порой неблагодарность от людей за свои добрые дела и служение Богу. А знаете, служение Богу еще обязывает быть нелицеприятным порой. Нелицеприятным. А значит, поступать не так, как мне тебе удобно, а как Богу угодно. Делая добро, поэтому, говорит Писание, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдаете, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Помощь благодарным и неблагодарным людям – это наше уподобление Христу. Служение людям в работе, в семье, в отношениях, исполнение своего долга, служение Богу. Это и есть готовность творить благодеяние во имя Христа. Итак, когда творишь милостыню, То есть, дословно, сострадание, сочувствие проявляешь. Не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославили их люди. Истинно вам говорю, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая. Обратите внимание, они уже получают награду свою. Есть воздаяние, которое приходит уже здесь на земле, иногда от людей, но есть воздаяние, которое придет только от Бога. Поэтому делай добро, да не унываем. И крест христианина – это готовность исполнять свой долг, исполнять свое предназначение, даже особенно если получаешь в ответ шлепки, пинки, обвинения, обличения, обличения в том, что делаешь неправильно, или делаешь не так, как я хочу, или не так, как мне кажется, или недостаточно, не столько, сколько мне нужно. Это тоже крест, и мы несем его на себе, потому что мы призваны угождать Богу прежде всего. И угождая Богу, это будет угодно Божьим людям. Но угождая Богу, мы всегда будем неугодны людям не Божьего склада. Так?
Так.
«Следуй за мной», — сказал Христос. Дословно подражать, сообразовываться. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Итак, кто хочет, то есть кто любит, идти за мною, а не меня тащить за собою, отвергнись, осознавая образ Божий в себе, смирись, если нужно, и будь послушен даже до смерти. Возьми крест свой, не чужой, а свой. Возьми крест собственный, крест такой же, как был у креста, крест готовность. Готовность осудить грех, готовность принять прощение, готовность принять от Бога воздаяние и порой непонимание от людей. И написано «следуй», то есть подражай, сообразовывайся, следуй за мной. Аминь.